Глава 9. Я прошел в лабораторию к Мэри. Она занималась выведением простейших жизненных форм для разных условий. Всевозможных видов питательной среды, гравитации, температур и давления. В колбах плескалось что-то мутное. «Неинтересно, правда?» Мэри засмеялась. «Неинтересно. Жиденькая грязца. А если я скажу, что одной капли этой грязцы, пролею случайно из колбы, достаточно, чтобы уничтожить весь наш звездолет? Тоже неинтересно?» Я посмотрел колбу на свет. Это, несомненно, была колония бактерий. Но о бактериях, уничтожающих корабли, я еще не слышал. Я попросил разъяснить, как могли попасть на звездолет такие опасные препараты. «Они занесены в списки корабельного имущества в соответствии с требованиями закона», успокоила меня Мэри. «Но они грозят разрушениями. Руководителю экспедиции полагается знать, для каких целей на корабле появляются предметы, таящие в себе гибель». «Разве мало у нас потенциально опасных предметов? В сравнении с аннигиляторами, уничтожающими планеты, мои микробы – стая ос рядом с тигром». Из объяснений Мэри я понял, что недавно были синтезированы удивительные тельца – микроскопические атомные заводы. При достаточном притоке энергии извне, а иногда и за счет энергии самого процесса, они перестраивают ядра атомов, входящих в состав их пищи. «Вот эти крохотульки питаются железом», — сказала Мэри, любуясь колбой. «И после их работы железа уже нет, а есть кислород и водород, кремний и углерод. Если мы где-нибудь натолкнемся на планету из чистого железа, я заражу ее этими бактериями, и через несколько тысячелетий на безжизненном металле появится разрыхленный слой, вполне пригодный для растений». Я успокоился. «Можешь возиться со своими крохотными страшилами. Звездолету они не опасны. Железо для постройки кораблей давно не применяется». Мэри лукаво посмотрела на меня. «У меня еще десятка-два похожих на эту колб, и в каждой точно такая же грязь. Но она разъедает уже не железо, а другие элементы». К нашей беседе прислушивался Астр. Куда Мэри не идет, он бежит за ней. Сейчас он сидел на полу и возился с игрушечным драконом. «Папа, почини гравитатор», — попросил Астр. «Я уже два раза плюхался на пол». У дракона были плохо подогнаны гравитационные контакты. Обычная беда этих игрушек. Я почистил щеточкой излучатели, и Астер стал носиться по лаборатории, то взлетая под потолок, то гремя крыльями у моего уха. «И тебе не страшно, что он разобьется?» — упрекнула меня Мэри. Я обрадовалась, когда этот противный ящер отказал. Хотя бы день прошел без царапин и синяков. «Мальчик без царапин и синяков немногого стоит», — отозвался я, искоса наблюдая, не нужно ли спешить Астру на помощь. «Если маме не нравится мой зверь, я попрошу Лусина покатать меня на громовержце!» — крикнул с потолка Астр. Он уцепился руками за плафон, а коленями удерживал рвавшегося вперед дракона. Если бы игрушка проскользнула между ног, Астру оставалось бы только падать. Я прикрикнул на него. Он спустился на пол. Мэри вскоре догадалась, что меня что-то гнетет. «Есть кое-что новое», — сказал я. «Дороги внутрь скопления закрыты основательно. Будем применять метод, которым Ольга воспользовалась при бегстве из Персея». Я говорил тихо, но у Астра был отличный слух.
«Вы хотите аннигилировать звезды?»
Дальше секретничать не имело смысла. «Ну уж, звезды, ограничимся планетоподобными шатунами. Зрелище будет красочное, тебе понравится, Астр». Он гордо объявил.
«Я видел на стереоэкране, как ты с капитаном Ольгой Трандайк аннигилировал зловредную золотую планету. Отличный был удар, такого до вас никто не наносил».
«Нам тоже досталось, сын». «Но ты прав, аннигиляция удалась, выход пустого пространства был максимальным». Мэри и раньше без одобрения прислушивалась к нашим разговорам с Астром. А сейчас что-то вывело ее из себя. «Иди к себе, Астр», — сказала она резко. Когда Мэри говорила таким тоном, спорить с ней не следовало. Астр покорно ушел. «Сейчас мне за что-то достанется», — сказал я, посмеиваясь. «Ты не знаешь меры в своем обожании сына», — с негодованием воскликнула Мэри.
«Как ты с ним разговариваешь?»
«Нормально, как с тобой или Ромеро».
«Именно. Но мы с Павлом взрослые люди, а он ребенок».
«Сюсюкать, как древние няньки?»
«Не сюсюкать, нет. Но и не объясняться с малышом, словно перед тобой Ньютон или Эйнштейн».
«С Ньютоном или Эйнштейном я бы не объяснялся, как с Астром», — парировал я хладнокровно. «Они бы не поняли меня. Эти люди были научными великанами. но многое знали хуже Астра. Наш шестилетний малыш куда образованнее Ньютона или Эйнштейна. Раздражение Мэри перешло в смех. Такое с ней часто бывало.
«Я устала от твоих парадоксов», — объявила она.
«Где здесь парадоксы? Все тривиально». Ньютон был гениален, но ничего не знал об электричестве. Астра же окружают электрические машины. Он бредит стереоэкранами, передачами, сигналами. Электричество его согревает и освещает. Он способен сам привести в движение и остановить механизмы. Ньютон отшатнулся бы в ужасе, если бы перед ним оказалось какое-нибудь электронное страшилище, на котором раскатывает наш Астр. Теперь поговорим об Эйнштейне.
«Элли, довольна. Тебя не переспорить».
«Нет уж, поговорим». Эйнштейн разрабатывал современную теорию гравитации. Но что он знал о переходе отрицательной энергии полей тяготения в положительную энергию отталкивающих полей? А ведь это та операция, которую Астр совершает простым поворотом рычага. Постой, я не закончил. Скажи по-честному, сумел бы великий Эйнштейн одним нажатием кнопки взлететь в воздух и мотаться где-то под потолком? Сумел бы он рухнуть с высоты, не повредив ни единой косточки? А наш малыш проделывает это запросто. Не говори мне после этого, что с Астром нельзя говорить серьезно.